ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Мы читаем шестую главу. Начало самое. Текст первый. Шримад Бхагаватам, первая песня. Шестая глава, беседа Нарады с Ясадевой. Текст первый. Сута Увача Эвам Нишамья Бхагаван Девашир Джанма Кармача Муяпа Прачатам Браман Яса Сатья Вати Сута Сута Увача.
Сута Увача.
Сута сказал.
Сута сказал.
Эвам.
Эвам.
Таким образом.
Таким образом.
Нишамья.
Нишамья.
Слушаю.
Слушаю.
Бхагаван.
Бхагаван.
Могущественное воплощение Бога.
Деварши.
Великого мудреца среди полубогов.
Великого мудреца среди полубогов.
Джанма.
Джанма.
Рождение.
Рождение.
Карма.
Карма.
Деятельность.
И деятельность.
Ча.
Ча.
И.
И.
Буя.
Буя.
Вновь.
Вновь.
Попрачха.
Попрачха.
Спросил.
Спросил.
Сам.
Ага.
Его.
Его.
Браман.
Браман.
О Брамане.
Вьяса.
Вьясадева.
Сатьявати Сута.
Сатьявати
Сута.
Сын Сатьявати.
Сын Сатьявати.
Перевод стиха. А Сута сказал: о Браманы, слушай историю рождения и деяния Шринарады. Вьясадева, воплощение Бога и сын Сатьявати, задал следующий вопрос. Комментарий Шрила Прабхупады. Вьясадева был любознателен и хотел узнать больше о совершенстве Нарададжи. В этой главе Нарададжи расскажет, как ему, поглощенному трансцендентными мыслями о разлуке с Господом, удалось удостоиться короткой встречи с ним, когда эта разлука стала слишком мучительной для него. Это весь комментарий у нас. Это интересный стих тоже. Так, Вьясадева, он слушает историю рождения и деяний духовного учителя. Его духовный учитель Шринарада. Собственно, это первый духовный учитель, который начинает проповедовать Бхагавад-дхарму Нарада. Затем следующий в этой цепи Вьясадев. Но откуда Нарада узнал? От Брамы, первого живого существа, несотворенного, Аджа. То есть первое живое существо, несотворенное в этой вселенной. Откуда Брама узнал все это? Несотворенные существа. От Кришны и Вишну. Из вечности, так скажем. Вечная, верховная личность Бога, не имеющая начала и конца, там нет ни джанмы, ни кармы. Джанма, карма, чаме, дивьям, Кришна говорит, Бхагавад-гите. Мои рождения и действия трансцендентные, нематериальные. Он не получает материального рождения под давлением кармы, как обычные живые существа должны рождаться, должны умирать. Джанма, карма, чаме, дивьям, трансцендентный, божественный. И из этого божественного источника первый получает Брама, хотя он не имеет материальных родителей, непосредственно он исходит из Вишну, он все же материальное воплощение. Его джанма и карма не полностью трансцендентны. Если бы все, что он делал, было бы трансцендентно, этот материальный мир был бы духовным. Вот это творение материальное, оно имеет материальные качества и также имеет духовный вклад. И то, и другое он как на начало дает цепи ученической преемственности. Брама вместе с этим творением дает и веду, инструкцию для жизни, пользования в этом мире, или священное писание, которым люди могут пользоваться, не только люди. Полубоги тоже, высшие существа над людьми тоже. Эти знания исходят из духовного мира, из трансцендентного мира. То есть мир существует благодаря все-таки законам Бога, трансцендентным законам. И он также имеет продолжительность свою, разрушение материальной природы. Но тело Кришны неразрушимо, не имеет ни рождения, ни начала, ни конца. Джанма, карма, чимедивьям. Кришна говорит, я просто прихожу, как солнце, которое всходит, заходит, но оно на самом деле не умирает, не рождается. Тогда как обычное живое существо, несомненно, испытывает эти муки рождения и смерти, не только рождения и смерти, болезни тоже. Наш современный мир превращается в большую лечебницу. Как только человек рождается, его сразу начинают лечить до старости. В таком же состоянии находится человечество. Страдания увеличиваются. Медицинский экотуризм. Вы путешествуете, одновременно лечитесь, не упускайте возможность. Главное сейчас лечиться, потому что больны по определению все больные уже. Так и говорится, в этом мире нет плохих, хороших людей, просто есть больные люди. Так и говорится, эта болезнь называется карма и джанма, рождение. Рождение означает, что мы вынуждены заниматься потом материальной деятельностью. А материальная деятельность порождает новую карму и новое рождение. Джанма, карма, и все, мы в западне. Мы под влиянием этих материальных законов, но Кришна не находится под влиянием материальных законов. Источник всего Парамешвара, о нем говорят так, что это высший повелитель, но он управляющий Матьяк, Яшена, Пракрити, Света, Сарчара, Чарам, все под его контролем. Ишвара, Парама, Кришна, Брама говорит об этом первый. Он утверждает абсолютную истину прежде всего. Джанмадиесетага, эта книга начинается с этих слов, утверждает абсолютную истину. И затем можно передавать какие-то знания. Имеет связь с абсолютной истиной. И Брама, он имеет своего родителя Бога. Хотя тело его материально уже, но его родитель, источник Вишну непосредственно. Не совсем непосредственно, опять же, если тонкости различить, то из пупа лотос вырастает у Господа Вишну. Находится в этой вселенной Господь Вишну как поддерживающая сила. И он сам непосредственно не занимается материальными делами. Это желают живые существа, и он дает энергию поддержания этому. Он соглашается, санкционирует, если хотите, получаете материальное творение, но творить будете сами, согласно собственному желанию. Это ваш мир. Я даю вам энергию, даю самого себя. Я буду это поддерживать, то, что вы будете делать. Но отныне за все свои поступки отвечаете вы сами. Я не несу за них ответственности. Я буду действовать как солнце издалека, давая свет и энергию, жизнь, но вы будете отвечать сами за свои поступки. Это карма называется. И Брама рождается из этого цветка лотоса. Это карма Вселенной. С прошлого творения остается карма. Вот она воплощается в этом лотосе Вишну. И в этом лотосе появляется это первое нерожденное, так сказать, живое существо. Как в сказке «Дюймовочка», там тоже очень похоже, что она родилась из цветка. Это из Пурана откуда-то не взяли сюжет. Но превратили это в какую-то любовную историю. Ну, может быть, кто-то и рождается тоже из цветка, почему это какие-то феи, может быть, такой прообраз. Но изначально это было от Господа Вишну. Не удивляйтесь, что у Господа Вишну спупа растет лотос. Не нужно удивляться. Не думайте, что раз у меня ничего не растет из спупа, то значит у него тоже ничего не может вырасти из спупа. Пуп Господа Вишну — это центр Вселенной. Пуп Земли, говорится, это он. Не мы с вами. Если даже из грязи растут лотосы из земли, то почему они могут из Господа Вишну, из источника всего живого вырасти? Ну вот такая интересная, красивая история, что Господь Вишну возлежит в причинном океане, в этой вселенной, на океане Гарбхадака. И когда приходит время начать это творение, вселенная пуста, создаются только материал, элементы, но нет еще никакой жизни, нет планетных систем, нет форм жизни, отношений, все это в будущем. Процесс творения нелегкий, долгий. И Брама начнет это делать, поскольку он хочет быть творцом. А кто не хочет быть творцом? загляните все в душу, мы все брамы, мы все перетворили этот мир по-своему. Каждый хочет быть творцом, но нужно заслужить это. Брама должен быть очень чистым, очень близким Господу живое существо. Иначе он не сможет сотворить, не хватит могущества, не хватит разума. И для того, чтобы творить, он рождается как воплощение разума Бога, Будхи. Брама означает совершенный нашим языком. Мы так думаем. Господь Вишну так не думает, что Брама совершенный. Иногда он преподносит такие уроки, знаете, чтобы научить его большему совершенству. Но для нас Брама — запредельное существо. Мы видим, он практически такой же, как Бхагаван. Для нас это очень близко. То, что он делает, ну представьте, вот эта Вселенная, это его творение, это часть его тела. Но это все еще не Бог, он сам это отрицает. Когда Нарада спрашивает его об этом, это его сын, ты верховный. Он начинает восхищаться его творением, его могуществом, его знаниями, как источник всего, а прародитель всех живых существ. Брама говорит, нет, Нарада, закрой рот. Ну как сын, он как отец, он может так строго говорить с ним. Нарада для нас это святой среди полубогов. Брама говорит, глупости говоришь. Я не верховный. И он рассказывает, как все это было. Когда он родился в цветке лотоса, он ничего не мог понять. Потому что Вишну он не видел, не было у него видения духовного. Он видел, стебель куда-то уходит. Непонятно куда. Цветок, и я здесь. Но почему? Откуда? И зачем? Ничего не знал. Попробуйте понять, как растет дерево. Поймете, что причина в земле похожа там. Корень туда уходит. Копайте. Что найдете? Ничего. Если раскопаете, дерево умрет и все. Так не поймете ничего. Загадка. Смерть. И все. То же самое Брама говорит, когда я спускался по стеблю лотоса вниз, чтобы понять, откуда это все, я дошел до той черты, где меня ожидала смерть и не мог идти дальше. Я не получил ответа. Нам пределы ставят смерть в этой жизни, знание. За пределами смерти уже человек понятия не имеет, что там. И тогда он стал совершать аскезы по звуку. Звук услышал во Вселенной вибрацию тапа, тапа. И Брама сразу понял значение. Как-то он умел уже понимать слова. Замечали, что дети тоже как-то понимают слова? Вы их не обучаете, просто разговариваете. Это от Брамы способность. Он слышал тапа и понял, вот в чем дело. Тапа, аскеза, контролирует чувства. Прекрати свое любопытство в этом мире, ничего не поймешь. Глаза закрой. Ум останови, и все будет ясно. Тапа. Это я вкратце говорю, в таком коротком варианте йогу объясняю. Йога, значит, остановка, контроль чувств ума. И тогда сознание пробуждается, то изначально. Его нужно сейчас выключить, выдернуть из этой матрицы, в которой мы рождены. Мы увидим себя, увидим Господа, что Брама увидел себя. Увидел лотос, посмотрел вниз, увидел эту форму удивительную, трансцендентную, которая на самом деле была причиной всего этого. И постепенно, общаясь с этой формой, Брама стал понимать, что он должен делать и как это творить, это великое творение. Все знание стало приходить оттуда. И вот Нарада, он сын Брамы, он продолжает эту преемственность, он передает эти трансцендентные знания от Брамы, Брама от Кришны. И его следующий ученик Вьясадев, который запишет все эти писания Веды. И теперь интересно, слушая историю рождения деяний Шри Нарады, Вьясадев воплощению Бога, сын Сатьявати, задал следующий вопрос. Мой вопрос ко всем слушающим. Какой вопрос задал Вьясадев Нараде? Великий человек. Воплощение Бога в Ясадеве. Но у него есть духовный учитель. Еще более великий. И какой же вопрос задал такой разумный Шакти Авеш Аватар, литературное воплощение Бога в Ясадеве? Что о чем же он спрашивает народу? Это что-то важное. Как вы думаете? Ну вот, дальна не пустяках не говорят. Ну как, мы говорим, ты сегодня обедал, нет? А сколько у тебя в кармане денег, что-то еще осталось-то? У нас куча вопросов глупых, которые браманы никогда не задают друг другу. И, например, ну как, здоровье? Только шудра шудру спрашивает об этом. О здоровье. Браман никогда не спросит о здоровье. Ну, знаете, умрет рано или поздно. Здоровым или больным он все равно умрет. Но согласно современному этикету, мы спрашиваем об этом, это не запрещение. Мы говорим просто о культуре. По мере как бы развития сознания вас перестанет интересовать состояние тела живых существ. Это не духа, будет очень интересовать. Когда вы видите больного преданного, сияющего в блаженстве, вы так радуетесь. Думаете, как пошла на пользу болезнь тому преданному? Какая милость Кришны? Не так ли? Но только не забудьте, когда к вам придут болезни, думаю точно так же. Не только об окружающих, о себе именно прежде всего. Так. Что какая милость Кришны, что я теперь очищаюсь как-то, наконец-то приближаюсь к Богу. Тело в любом случае временно. Когда Прабхупада был в Вриндаване, однажды к нему приехали две ученицы. В числе многих две ученицы приехали, мать и дочь. Обе были инициированы Шрилой Прабхупадой. Дочь была молодая совсем, и она болела лейкемией, и она приехала специально, чтобы оставить тело в Вриндаване, что дело шло к концу. Болезнь серьезная, лейкемия, знаете, практически она не лечится. И вот когда-то врачи скажут такому человеку, ну, что у вас какие-то дни и недели остаются, критическое положение, вам скоро придется покидать этот мир. И она молодая, она приехала в Прабхупаде, чтобы получить утешение, прибежище, спасение какое-то. Была не готова к уходу. И Прабхупада стал говорить с ней, скажи мне, ну кто не умрет в этом мире? О чем ты печалишься? Ты чего скорбишь? Ну все же умирают. Это не вопрос времени, сегодня или завтра, какая разница? Ну разве кто, посмотри вокруг, разве кто-то не умрет? Почему так переживаешь? Это же естественно, что все умрут, кто родились. Что так паникуешь? Ну? Скажи мне, кто не умрет? Устав спрашивает. Стал другие преданные. Скажите, кто не умрет? Кто-то не умрет? Это одно из чудес света, потому что Юдхиштхира говорит, все видят, что все умирают, но он думает, что он не умрет сам. Это самое большое чудо, самая великая иллюзия в этом находится. Поэтому, когда мне говорят, что я должен умереть, я говорю, как? Все другие понятно, но я-то... Я никогда к этому не готов, никогда об этом не думаю. Нет? Почему? Почему такое сильное вот это вот... Сильное желание жить? Потому что я вечное живое существо. Это естественно, что так будет. Но путаница в том, что я хочу жить вечно с этим телом, которое болеет постоянно, дряхлеет, ищет деньги, ищет сексуальных партнеров. И постоянно раздражается на всех. И критикует. Ну, связались мы. Джан Макарма. Чаме не дивьям. У нас не трансцендентное тело. В этом разница. Поэтому мы не можем понять, что такое тело Господа. Что такое его разум. Что такое его действие, деяние. Что за карму он совершает. Что за действие он совершает. Его акарма действие называется. Его деяния чудесны, говорится, трансцендентные, божественные и вечные игры. Итак, какой же вопрос задает Ясадева Наради, тот, который записал ведические писания? Вьяса увача, экшу бхир випра васите вигьянан теш три пхиставам вартамана ваясяте татахим акарот паван. Понятно? Мы же должны уже понимать санскрит. Шри Вьясадева сказал, что ты, Нарада, делал после ухода великих мудрецов, наставлявших тебя в трансцендентной науке еще до начала твоей нынешней жизни? Что ты такое сделал? В чем вопрос? Например, человек сидит в тюрьме. Мы говорим, ну что ты такое сделал, скажи? До тюрьмы, объясни мне, чем ты занимался до тюрьмы, чтобы понять, как так случилось с тобой. Как ты таким стал? Или врач спросит, у вас болезнь, так что вы там едите вообще? Как ваши нервы нормально, как вы вообще общаетесь? Нужно понять карму, причину. Но здесь позитивный смысл, потому что Нарада имеет духовное тело в этом мире. Это исключение. Это одно из редких исключений во Вселенной. Тело Нарады. Тело Нарады, хотя он проникает в материальную вселенную, абсолютно видимо, воспринимаем чувствами, разговаривать можно с ним, оно духовно, вы не можете его уничтожить ничем. Его не касается ни болезни, ни стихии. может входить в огонь, в солнечное сияние, может входить или в эфир, в лунное сияние, может войти в земные условия, в воду, куда угодно. Его тело трансцендентно, оно независимо от материальных обстоятельств. И он имеет свойство передвигаться быстро. В одно мгновение ока он может перенести с этой планеты на Брахмалоку, едва лишь подумав. Ему дано это право. Я расскажу, как он это делает, чтобы тоже иногда воспользоваться, когда опаздываете на багу, потому что все здесь. Ему Господь Нараяна подарил вину. Слушайте внимательно. Он передвигается по звуку. Когда мы поем Харе Кришну, он сразу слушает и подыгрывает на вине. Всем, кто поет святые имена. Не только Харе Кришна. Имена Аллаха он тоже может подыгрывать. Иисус Христос он тоже может подыгрывать. Нарада, он знает все, что происходит в духовной жизни каждого. Это мудрец среди полубогов. Даже полубоги не понимают, его интеллект это непосредственно сын Брахмы, Творца Вселенной. И он получил знание непосредственно от Господа Брахмы. Он знает все секреты этого творения. Знает все секреты в сердце любого живого существа. И он знание это использует исключительно на проповедь. Куда бы он ни пришел, он всех сбивает с толку. Никто не может понять, что делает Нарада. Но в итоге всегда результат трансцендентный. Люди получат огромное духовное благо. Но он всех обманывает. Если возьмете оружие и используете, Нарада не почувствует ничего, никакой боли. Не можете навредить ему. Он всегда улыбается. Даже демоны поклоняются ему. Говорит, как Бхагавад-гита, такое живое существо дорого всем, и все дороги ему. Он не различает между полубогами и демонами даже. И вот на этой вине он играет и поет имена Радхика Рамана. Есть такой баджан. Нарад муни баджая вина. Вина, у него играет. Радхика Рамана нами. Прабхупада поет. И вот так он воспевает, передвигается. Харе Кришна. Ну так будет момент смерти. Сейчас это физическое тело трудно оторвать. Нужен космический корабль. Но если в момент смерти вы скажете Харе Кришна, вы переместитесь на Голоку Вриндавану. Вот так. То есть душа, духовное тело имеет такое свойство быстро передвигаться. Очень скорое, быстрое. И тоже двигается неподвижно. Если к чему-то привязалось, не оторвете. Нет такой силы. Нет такого технического приспособления. Ну, например, если вы влюбились в кого-то, попробуйте, оторвите ум. Нет никакого средства вообще. Даже могила не справит. Невозможно. Вот такая душа. Вот где-то внутри есть такая сила, непреодолимая просто внутри нас. Я вот сам такой упрямый, как осел просто бывает. А бывает, что мое упрямство по назначению используется. Я хочу познать абсолютную истину. И невзирая ни на какие препятствия, иду этим путем. А это уже чистый духовный путь. Это трансцендентная практика. И вот когда Вьясадева видит вот это просто этот образ перед собой духовного учителя Нарады, его сияние, и слышит его прошлую жизнь, он не может ничего понять. В прошлой жизни он был сыном служанки Шудрали. Никогда не учился в школе даже. Хилым, невзрачным и необразованным. Мать его была прислугой, и, собственно говоря, если честно говорить, что написано в Пуранах, она даже не знала, кто его отец. Вот в такой семье он родился. Отца он и не видел никогда. Она мыла посуду, стирала белье. Паломники приходят, она их обслуживает. И Нарада там тоже помогал ей. Иногда какие-то пищу, остатки доедал. Там, вот так они же. И вот Нарада в духовном учителе рассказывает в прошлую жизнь Вьясадеве, что ему по счастливой случайности удалось услышать великих мудрецов, которые становились в доме матери в этой гостинице. Она служила им, и ему тоже пришлось служить им. И он слушал, о чем они говорят, ничего не понимает даже. Но странно то, что когда услышал, что они говорят, он перестал играть. У меня пропал интерес к играм, к пустому времяпровождению. Очевидно, он почувствовал трансцендентное присутствие мудрецов. И смотрел с жадностью на остатки пищи, которые не едят. Нарада.
И подошел однажды, спросил: господа, простите, я тут просто вот помогаю матери, позвольте мне доесть то, что осталось на тарелках у вас. Это не будет оскорблением? А, малыш, пожалуйста, можешь. Они были заняты Кришной Катхой в то время. Он доедал их остатки пищи каждый день, привык к этому, и слушал. И в этом процессе вкусы изменились. Но дальше, что интересно, я задаю вопрос: а что же было дальше? Как же ты стал таким трансцендентным? Как ты изменился? Что было дальше? Что тебе так изменило? Это описывается в этой главе. И это большой секрет. Это нельзя распространять. Что-то смотрите. Это запрещенная литература вообще. Если все это станут такие, как Нарада, то что будет с Казахстаном? Что будет с политикой Казахстана? Что будет со здравоохранением Казахстана? Кого лечить будем тогда вообще? Что будет с мясобойнями? Они тоже не нужны будут? Или винными и водочными заведениями тоже не нужны будут? Как жить-то будем? Как управлять? Поэтому лучше не обсуждать эти темы глубоко. Комментарий. Вьясадева был учеником Нарададжи. Поэтому, естественно, хотел знать, что делал Нарада после посвящения, полученного им от духовных учителей. Он хотел следовать по стопам Нарады, чтобы достичь той же ступени совершенства. Желание задавать духовному учителю вопросы – существенный фактор на пути к совершенству. Для этого метода есть специальный термин. Он называется «сад-дхарма-прича». Ачар – это называется, ачар. Например, человек думает, любой человек так думает: духовная жизнь – хорошо, но невозможно. Невозможно это соединить с материальной деятельностью. Нет. Семья, работа – это все непреодолимо. Я не могу, знаете, уйти в монастырь, там посвятить себя молитве, аскезе какой-то. Это для каких-то фанатичных, редких людей. Может, даже от природы святых, я не знаю, но я не такой. Это иллюзия, из-за которой мы находимся в материальном мире. Вот она причина. Все так думают. И это также выражается в том, что они говорят: мне некогда, что мне есть дела какие-то. По утрам ходить на Бхагаватам, но я должен быть на работе в это время. То есть возможности нет. У меня особое обстоятельство. Особое время Кали-Юга, понимаете? Надо учитывать это. И у меня также обязанности я исполняю. Карма, деньги, семья, воспитание детей и прочее. Внуки потом пойдут, нужно оставить какой-то дом, наследство. У меня много обязанностей, серьезно. Вот так люди думают, это великая иллюзия. Большое заблуждение. И здесь поэтому приводится этот пример. Посмотрите, это возможно было для народа прошлой жизни. Почему же это невозможно для нас сейчас? Большинство из нас хотя бы знает, кто его отец. Нарада даже не знал этого. Вот в такой семье он родился. У нас есть все необходимое для того, чтобы последовать примеру Нарады и достичь того же результата Прабхупады. Но более того, Прабхупада сам приехал в Америку. В свои 70 лет никогда раньше в Америке не жил. Он стал проповедовать. А где он жил? В апартаментах? Уже обеспеченным человеком? Его кто-то спонсировал? Нет. $7 в кармане. На то время это было несколько часов жизни в Нью-Йорке. Ничего. Никаких гарантий. Ни сверху никакого покрытия, никакого спонсорства. Все, что ему осталось, это Нижний Нью-Йорк. Нижняя часть Нью-Йорка, где живут отбросы общества. Хиппи. И там вместе с ними, в тех же условиях, Прабхупада им распространяет сознание Кришны, проповедует и поднимает людей с этого уровня до трансцендентного. Если мы увидели такой пример великих преданных, которые богаты, красивы, умны от природы, сразу на слух запоминают все шастры, один раз услышав, такой чистый интеллект, мы бы сказали: ну да, это для таких людей, ну как для меня? Нет такого разума, нет таких условий. Это не требуется для бхакти. Не требуется никаких условий. Нарада проповедует даже в аду. Душа на самом деле такая же, как и Кришна. Джанма, карма, чемя, дивья может жить по таким законам, нематериальным, потому что мы духовные существа. Вот этот протест это ослинное упрямство против законов Бога в этом мире является причиной вот этого заблуждения этой майи. Невозможно означать, что я сам себе запретил это делать. Никто не может запретить любить Бога. И для этого не нужны ни деньги, ни квартира, ни счастливая семья, а может быть, может не быть. Это не имеет значения. Для достижения совершенства это не имеет большого значения. Вы можете угодить все свои материальные обязанности здесь, честно. Но что? Какой будет результат? Новое рождение. А можете не иметь ничего, так жизнь сложилась, но выполнили обязанности перед Богом. И что же, вы освобождаетесь? Можете быть счастливы в этой семейной жизни, в этой жизни, а потом вы рождаетесь деревом где-нибудь в своем собственном доме, который построили. Или сапожником напротив вашего собственного дома, чтобы обувь детям ремонтировать. Такие истории описываются. Ну и какой в этом смысл? Это иллюзия, которую создал сам человек. Вот это творение, это иллюзия самих живых существ. Как мы иногда говорим, слушай, это твои просто какие-то мечты. Так не будет в твоей жизни. Ты не такой. Знаете, сколько я встречал людей, которые хотят изменить всю страну, весь Казахстан и так далее. Но они не имеют для этого качества разума. Но они думают, что они могут это делать. Мы говорим, ну это иллюзия, это твой сон, сновидение какое-то. Ты спишь. Так же Махавишну, Вишну, Господь Вишну лежит, и сон, это материальное творение. Наши грезы. Он видит, что это просто сон, просто иллюзия. И закрыв глаза, наблюдает все наши грезы в этом мире. Все наша деятельность, нашу карму, наше творение, разрушение и прочие вещи. Чередуются. И с точки зрения Господа видишь, ну это бессмыслица, это просто сновидение, пустое все. Все проходит, все временно в этом мире. Вчерашний день, где он, Прабхупада спрашивал? Ну где, вот только что мы прожили его, где он? Нету. Но вы еще помните его. И думаете, он здесь. Это было буквально вчера. Да это уже нет. Но вы думаете, это вот совсем-совсем вот недавно, только что. Но этого уже нет. А позавчерашний день тоже нет. А год назад уже не помним, уже не важно, ведь точно нет. Этого уже точно нет. А сейчас вот это вообще существует, которое завтра уже не будет. Его тоже нет. В этом смысле слова. То есть нельзя на это опираться. Уже завтра этого не будет. И послезавтра и так время идет постоянно, и вся эта иллюзия продолжается, продолжается, продолжается. Мы ждем чего-то, а когда это приходит, тут же уходит. Мы помним, это было. Я был счастлив когда-то. Я пишу книги об этом, о своем счастье. Как я тут был счастлив. Я помню это. Главное не забыть. Это счастье. Раз в жизни каждому удается испытать счастье, говорится. И этот человек хочет вам записать в мемуаре все события, как это случилось, как она посмотрела на него, а он тоже на нее посмотрел. А потом она еще раз посмотрела. А он оглянулся. О-о-о. И она увача сказала. Она говорила, и он говорил, а потом они что-то такое сказали, что с ума сошли. Вот это иллюзия. Вот это счастье было какое в них. Все не поймут, это все уже было в прошлом. Заметьте, что о настоящем счастье никто не пишет. Никто не воспринимает, что это счастье. Вот они смотрят, улыбаются, разговаривают, обнимаются, но они не садятся записывать сразу потом это все. Нет, они ждут большего счастья. Они это внимание даже не обращают. А когда это уходит, говорит, вот тогда я был счастлив. Я просто этого не понимал. Да ты сейчас это не понимаешь. Это великая иллюзия просто. Маха-мая. В этом мире так все. Настолько временно жизнь, знаете. Как говорится, эти все вселенные живут так долго. Вчера снова я посмотрел цифры существования вселенной, обновили. 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Более точно. Точнее. Жизнь Вселенной. 311 триллионов 40 миллионов земных лет. Жизнь Брахмы. Такие цифры писаются. В причинном океане этих вселенных, как пузырей в Атлантическом океане, они поднимаются и лопаются. Вот такая прозрачность жизни на самом деле. Но если жизнь вселенной так ничтожна, с точки зрения вечности, то что такое жизнь вообще полубога какого-то? Сколько он там живет? Он на мгновение не живет вообще. А человек, он живет вообще? Поймите правильно, что всю энергию души сейчас майя использует просто, чтобы поддержать это тело. Это не жизнь. Ну представьте, что вы всю жизнь ремонтируете машину, никогда на ней не ездите. Вы ремонтируете. И думаете, когда-то я наконец буду свободен. Но этого никогда не происходит. А когда отремонтировали, в пробку попали. Это в лучшем случае. В худшем случае гололед, и вы столкнулись с кем-то. А еще в более худшем случае, вы просто разбились со своей машиной. Ну а в лучшем, самом лучшем случае, просто в постоянном страхе водите эту машину, чтобы с кем-то не столкнуться. И думаете, вот я не зря ремонтировал машину, смотрите, я всю жизнь трясусь за эту машину и в страхе вожу ее. С риском для жизни. Это все великая иллюзия. Маха-майя. И в этой жизни то же самое. Мы это тело постоянно поддерживаем, кормим его, одеваем, лечим, постоянно лечим. И в страхе находимся в этом теле постоянно. Как бы чего ни случилось. Как бы кирпич на голову не упал. Да не думаю, это не тот, не мой кирпич случайно. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Паранойя. И люди говорят, счастье было. Было счастье. Когда ты заработал такие деньги, помню, вот такое вот что-то. Мне удалось. В прошлом. Они преувеличивают это прошлое. В уме оно преувеличивается, в уме создается какой-то образ прошлого, великий. Все эти награды, ордена. Мы же помним, как все это было в советские времена. Потом их награждают. Мы знаем, как люди получают Нобелевские премии тоже. Они сами придумывают Нобелевские премии, сами награждают друг друга. И кажется, что что-то значительное человек сделал. Это иллюзия, созданная человеком. Бог это не делает. Вы читали где-то в творении, что он создал Нобелевскую премию? Господь Брахма. Или Кришна. Это придумывают люди. Положение, новые названия, новые формы, новые вещи, новые учения, так сказать, измы. Много измов. Они берут все из одного источника, но когда присваивают себе, ценятся каким-то измом. Если вы имеете мужское тело, вы будете, как называется, мужчинизм проповедовать. А если женское, то женщинизм будете проповедовать. Вот и все. Вы все будете как женщина видеть, как мужчина. Будете ту же самую истину видеть просто как женщина и как мужчина. Пока если вы подождете с телом, с этим умом, вы будете вот такой какой-то ученый. Специфический ученый. Среднеспециальное образование называется. Но родились, а потом превратились в мужчину постепенно. Или в женщину. Это среднеспециальное образование называется. А высшее образование, вы уже понимаете, что я не это тело. Я не мужчина, не женщина. Вот тут начинается реальность, о которой говорится в Бхагавате. Как же ты стал таким трансцендентным, духовным? Расскажи, что ты делал до этого? Какая деятельность тебя к этому привела? Ну, ты слушал мудрецов, все. И ел пищу. То, что мы и делаем. И поем и едим, слушаем и едим. Все, всю жизнь. Это народа. Парамбуру установил такую. Ну, очень просто. Я думаю, что даже бы Вьясадева удивился. Он написал столько ведического знания, смотри, тут просто ешь, пой и веселись, и все. Ну а Кришна, с Кришной вместе. Да, и потом он будет говорить. Напиши игры, танцы Кришны, песни его, как он наслаждается в духовном мире, и все. Это людей спасет. Они тоже так могут с Кришной наслаждаться. Не с Майей, а с Кришной. Ну тогда это уже реально. Можете петь вчерашний киртан, но спели, но он с вами остается навсегда. Все. Момент ухода из этого мира можете услышать киртан из любого времени. Проявиться киртан может откуда угодно. Момент смерти сверхдуша проявится, которая постоянно все. Это реальность. Тот наблюдающий. Но он реагирует на наши действия, на наши желания, на наши поступки. Он их санкционирует. Он дозволяет. От него это исходит этот контроль, как бы, благостный. Если в момент смерти мы хотим вернуться к Кришне, он уже здесь. Он уже в сердце. Вот эти реальные вещи. Это всегда с нами. В какой бы форму жизни мы ни пошли, старым или молодой, рождаемся или умираем, Кришна не покидает этого места рядом с душой. Всегда постоянно сопровождает ее. И как только человек освобождается от иллюзии, он обретает эти духовные знания непосредственно от Кришны, изнутри сердца. Наше время истекло сегодня. Будет марафон продолжаться. Несколько вопросов, пожалуйста.
Мы на Махарикше изучаем писание, и у нас принято у нашего коллектива предать джапу. Некоторые преданные мне сказали, что это не красиво спрашивать у незнакомого как бы преданного про джапу. Как комментировать вопрос?
Какой вопрос?
Джапу.
Как идет джапа?
Да, чтобы стимулировать именно на джапу.
Любой старый преданный скажет, что плохо джапа идет. Но любой новичок скажет, о, идет только так. Если старый преданный спросит, скажет, о, джапа, я столько анардх. Я очень падший. Поэтому они не любят, когда их спрашивают. Но если начинающий спросит, то скажет, о, экстаз. Я уже вот-вот в игре Кришны хожу уже чуть-чуть. Еще немножко осталось здесь. Уже Кришну видел недавно. В Радхаме улыбнулась лично. О, Говинда, я без себя жить не могу. Начинающий все переживает остро. Он не видит еще анард. Ничего не понимает своего возраста. Ну как, это свойственно детям, они одну книгу, если прочитал самостоятельно, думает, что уже все знает. Он абсолютно уверен в этом. Один из классов они заканчивают, они тоже чувствуют, что уже получили образование, все, они уже все знают. Но потом, позже, они увидят больше именно истину, свое положение и скажут, джапа. Мне никакая джапа не поможет уже. Я на самом деле вселенной, мне только милость Кришны поможет. Я не могу повторить джапу, я просто плачу. И может быть Кришна поможет. Это хорошая тема, джапа.
Можно, да, задавать?
Нужно, да, задавать. Но только так, чтобы вдохновить друг друга. Например, что-то объяснить можно. Преданные старые, они знают много секретов. Как повторять джапу? Они знают также уловки ума, хитрости всевозможные, они опытные. Они знают, на что он способен. Не верьте никогда собственному уму. Когда он вам говорит, ну вот это у тебя настоящая джапа. О, настоящая джапа. Настоящая. Никогда не верьте уму. Это уловка. Это комплимент не напрасный.
А если градация у зависти?
Если...
Градация у зависти.
У зависти градация? Да. Да. Тоже есть разнообразие какое-то у нее. Своя парфюмерия, так сказать. Свой гардероб у нее есть. Свой выход, время выхода. Время подготовки, планы, стратегия. И она неплохо устроилась. У нее, пожалуй, лучшие условия. на существование. Она использует абсолютно все. И чей-то успех, и чей-то неуспех, да все развивается одинаково. Из любой невыгодной сделки получит выгоду. Зависть — это мастер. Гуру, наш гуру сейчас. Но при этом не такие уж завистливые. Если так уж говорить прямо, при этом не такие уж не злостные, завистливые. Конечно, завидуют, но не мешают особенно друг другу. Как мудрый отрешенный испытывает беспокойство от тела и ума?
Может ли ему причинять? Почему ему ум и тело причиняют беспокойство?
Каждую секунду. Каждую секунду. Именно мудрый это понимает. Это каждый. Это основное бремя, которое мы имеем, это тело и ум. Когда вы с ним себя отождествляете, это не так беспокоит. Вот немножко лучше, вы уже радуетесь, уже хорошо все. Немножко хуже беспокоит, что-то делает. Немножко лучше все успокаивает, все. Вы себя отождествляете с телом, называется. Но если себя с телом не отождествляете, это беспокойство постоянное. Пока имеете физическое тело, всегда будет беспокойство. Если вы мудрец.
А чем тогда неприязнь отличается от беспокойства?
Неприязнь – это означает, я не хочу этого. Беспокойство – это может быть от желаний каких-то, например. Неудовлетворение этого тела. Или постоянная потребность этого тела беспокоит нас. Тут еду нужно, есть что-то. Помните, как Рупа Госвами? Он не ел, это мешало ему, но время отнимало. Он был игрок Кришны, а тело ешь. И даже Санатана Госвами пришел, Рупа, надо есть. О, Боже мой, да поем когда-нибудь. Я вчера ел, ну что, позавчера не помню. Ну ел я. Это время, это постоянно нужно. Два раза в месяц милость и кадыш можно не есть, но все равно все едят, потому что тело требует этих. С ними справиться. Видишь, ты голодный, ты не можешь, ты умрешь. Он сразу скажет, ты умрешь, ты похудеешь, заболеешь. Кому нужны эти аскезы вообще? И все равно вы вынуждены делать все, что оно говорит. Неизбежно. А неприязнь — это означает, что отвращение. Ну, есть просто природа таких отношений. Запахи не нравятся какие-то, например. Просто вы не можете их приносить. Отвращение испытывать. Что-то нечистое видите. Это вообще. Это тоже свойство чувств. Так они отрегулированы. Что что-то очень приятное, что-то очень отвратительное. И так, благодаря этому порядок существует в материальном мире. Что пища для одного, я для другого. Нет конкуренции в пище. Вот в этой нет конкуренции. У каждого есть своя пища. И все в порядке. Да, этот любит это не любит. Это пища для другого. То есть так все остается как бы в порядке. Но мудрец, он не должен поддаваться этим вещам. Неприязни. Или зависит от потребностей тела. Он просто это понимает как беспокойство этого физического существования. Да,
ну. У меня такой технический вопрос, я не знаю, немножко. Вы сказали, что если человек повторяет, если удастся повторить Хари Кришна в момент смерти, то он вернется на Голоку Вриндавана. А часто я слышала, что человек, прежде чем вернуться на Голоку Вриндавана, должен получить сначала рождение в Вриндаване.
Ну какая разница? Я об этом даже не беспокоюсь. Ну, прежде чем в школу пойдете, сначала в детский сад. Ну, какая разница?
Еще ж на планету мудрецов надо.
Что, еще туда хотите? Ну, при этом очень любопытно, не все, похоже, везде. За нету сначала. Я здесь много голову. Ну что там интересного? Ну, мудрецы там, ну и что? Которые все про вас знают. Ну. Он единственный в своем роде, потому что такого, как Нарада, больше нет во Вселенной. Это мысли, священные мысли Брахмы воплотились в нем.
Но Брахм много. Он у всех родился, как
сказать. Ну, в этой Вселенной могу отвечать за эту Вселенную. За другие Вселенные не знаю, какие там Нарады. Но священные мысли у Брахм бывают. Значит, какой-то Нарада должен быть. Я думаю, что Вселенные по-разному могут немножко индивидуально развиваться, но принцип такой же, кто-то должен проповедовать. Здесь Нарада это делает. Он такой проповедник. И когда Абрам вообще приступил к творению, он должен был подумать. И он подумал. И что из этих мыслей получилось? Нарада. Которому не нужна ни семья, ни это творение, вообще ничего. Ну, трансцендентные мысли. Абрам подумал, как же буду творить тогда? Если буду только трансцендентно мыслить, ничего не сделаю. Если я только буду ходить Кришна мантру повторять, на работу не буду ходить, я ничего не делаю. И тогда начались другие события уже. Он сотворил 4 кумаров. Тоже такие же трансцендентные. Вообще даже расти не собирались, жениться не собирались. Он говорит, нужно вырасти и семьи обзаводить. Вселенную нужно заполнять. Дети нужны. И папа, нет, у нас нет такого интереса. Хари Кришна, мы все кто. И даже Брахм разгневался. Лучше бы вообще не появлялись тогда, чем просто Хари Кришна повторять. Ни деревьев, ни семьи, ни образования, вы что? Даже Брахм так разгневался, что они его не слушают. Что же будут его с ним творить, если дети будут трансцендентные вообще? И из этого гнева появился Шива. Рудра. Это гнев же Брахм, это не просто гнев. Он появился в гневе, и откуда этот гнев-то и в нем? Он принял этот гнев, но он просто увидел это творение. Начинаешь подумать, какой ужас. Зачем все это? Тут место смерти, страданий. Я разрушу все это. Это Шива. Брахма, подожди, не время разрушать. Садись, дорогой сынок, успокойся. Садись, медитируй, ни о чем не думай. Думай о Верховном Господе, все. Ты ничего не должен делать. У тебя нет никаких обязанностей. Ты отшельником будешь. И вот он пока отшельник до поры до времени. Потом все равно разрушит эту Вселенную. И вот такие этапы творения описываются Бхагавата в общих чертах. Но это очень трудный процесс был для Брахмы тоже. Много было ошибок, много было неуспешной деятельности, когда они творили. Много было совершенно невозможных обстоятельств. И даже Брахма не знал, что делать дальше. И они обращались постоянно к Вишну. И Вишну говорил, принимая различные формы, давая им какие-то наставления, как продолжать и продолжать, чтобы это равновесие все-таки установить, вот этот синтез всего вместе. Полного целого, без Кришны, без полного целого знания. Невозможно это было сделать. Там было очень много конфликтов между полубогами, демонами, смертью, жизнью, различными качествами, невежества, добродетели. То одно перевешивало, то другое перевешивало. Это была очень сложная картина. Старались все, и Брахмы, и полубоги, и Праджапати. Конфликтов было неисчислимо в этом творении. И мы как продукт этого всего конфликта. Рождаемся теперь, чтобы хоть немножко денег заработать. И подлечиться. Какой-нибудь вещетукак, допустим. Это верх нашего, как бы, дома построить в хорошем климате. Это верх нашего, как бы, совершенства считается. Это все они натворили. И тут написано все. Кришна говорит, Сара, Тара, приди, уходи отсюда вообще. Хватит деньги зарабатывать и лечиться. Но не сразу, не торопитесь уходить. Мы и так мало живем. Если уж мы уходим, мы должны что-то сделать. Хорошее что-то сделать. Это называется уход. Не развод, уход. Развод — это драка какая-то, проклятие, и вот это развод называется. Уход — это другое. Мы должны идти выше. Это праздник, Праздник для каждого из нас, праздник для окружающих людей тоже. Это уход к Кришне. Это великий путь. Там оставили ачари, мы идем этим путем, они все ушли. Ну какой красивый путь они оставили. Ну так нужно достойно уйти, достойно прожить эту жизнь. Нельзя ненавидеть этот мир, как неприязнь говорится. Нельзя поддаваться слишком беспокойствам этим ума и тела. Стать уравновешенным. Беспокойства только увеличиваются материальные, на самом деле. Не уменьшаются. Потому что мы еще не в духовном теле.
Так иначе, если, допустим, мы привязаны, даже слушать философию не можем оставить. Мы видим, что на практике мы не можем оставить эту вещь. И мы таким образом совершаем оскорбление святого имени, что сохраняем материальную привязанность. А как нам, если мы в такой ситуации находимся, как нам удовлетворить Господа, чтобы Он был нам доволен?
Сохраняем материальную привязанность?
Ну, да, если мы не в силах, допустим, оставить эту материальную привязанность и совершаем оскорбление святого имени, сохраняем материальную привязанность, как нам действовать, чтобы... Господа.
Так же, как мы делаем, продолжательно. Мы же полагаемся на Него в этом вопросе. Мы что-то не можем делать, понятно. Но мы можем повторить Хари Кришну, можем есть просад, можем служить Кришне, мы можем. И мы полагаемся на Него. Он же более разумный, чем мы. Если мы чего-то не можем, Он может это организовать. Так наша жизнь будет устроена. Что если мы искренне хотим обрести сознание Кришны, Кришна сам будет помогать, а потом Святой будет помогать.
В 12 главе Бхагавад-гиты, 11 стих сам, Кришна говорит, что тот, кто ощутил вкус вечности, он обычно слышал. И комментарий Шри Прабхупады говорит, что никто не знает того времени, когда души отделились от Кришны. Что мы вечны. Вот это вот хотел спросить, что как это вкус вечности?
Ты все-таки хочешь знать, когда душа отделилась от Кришны? Нет, никто не может от них.
Как понять вкус вечности?
Ахам Брахмасми, ты есть душа? Ты есть такой? Вот так можно это понять. Даже поразмыслив, ты можешь почувствовать это. Философски, размышляешь, ты можешь почувствовать это. Немножко сосредоточенности, время выдели, и посиди, подумай, помедитируй. Ничего не делай. Просто сядь, глаза прикрой, но не усни. Не усни, подумай об этом. О вечности. При этом ты должен так делать. Иногда вы должны просто сесть и молчать. И размышлять о чем-то. И ты увидишь, что это такое. Кто-то делает так?
У меня опыт был даже
такой.
Вот в горах пришлось 3 недели жить, и там ни одной души. Знаете, столько желания учить, потому что ты не общаешься ни с кем, хотя бы учи. Но я там лекции постоянно слушала. И учила постоянно. Освобождается
какого-нибудь. Осознали вкус вечности? Там в горах?
Я нектар наставления учила. Вот сейчас на 6-м стихе. И у меня вопрос. А как вот чистый преданный, он вот не отождествляет себя с телом? Как он весь этот мир видит? Там, помните, 6-й стих? Чистый преданный, осознавший Кришну.
Это так же, как вы ходите, вот в карманах мусор какой-то звенит, гремит, и вы ходите с этим мусором. Это отождествление с телом. Хотя вы все видите, слышите, но всегда примешивается вот этот мусор, вот эти одежды, эти звуки, там звенящие сумки, рюкзаки ваши, все всегда напоминает о себе. Это отождествление с телом. И когда нет этого мусора, вы просто видите и слышите должным образом. Что-то сродни этому. Так же, если кто-то там едет машиной, вы же понимаете, что это не машина, там человек в машине едет. Он не виноват, что машина так гудит, ну что делать? Там гора. Что тут делать? А я что, машина такая? Да, ну проезжаем, что делать? Вы же не отрезвляете эти вещи. Что среднее там? Также у людей разный характер, там разные слова не используют. Ну это машина такая. Модель. Последняя. Новый русский называется. Но вы так улыбаетесь, что, похоже, вы не боитесь Майи.
Вот я хочу бояться, правильно, чтобы сразу видеть. В тот момент, когда мы деградируем немножко, потому что сильно, чтобы сразу предавать.
Видели, как кошки передвигаются по городу? Или собаки переходят улицу? Они боятся машины. Они Это не такая проблема. Если будете бояться Майи, будете все так же вести. Так, закройтесь. Майя. Как же нужно ее бояться, чтобы это не мешало нам? Майя – это энергия Кришны. И пока вы ее видите как энергию Кришны, вы в безопасности. В этом смысле бояться не нужно. Нужно бояться увидеть ее по-другому. Вы не должны видеть свою мать как-то еще по-другому. Вот чего нужно бояться. Но если вы видите там мать, почему вы должны бояться? Понимаете? Да? Не так же должны собственную мать прибояться. Есть преданные, которые даже Кришну, Бога боятся. Всех боятся. Гуру боятся, Бога боятся, маме боятся, собак боятся, материста боятся. Институтов боятся, учиться на работу боятся, жениться боятся, разводиться боятся, все боятся делать. Это паранойя называется, это не то, о чем Прабхупада говорит. То есть он говорит о том, что мы должны обрести сознание Кришны и бояться потерять его, это имеется в виду. Будьте в сознании Кришны. Марафон Шопропада Киджай.